Я хочу начать с рецензии Полин Кейл.
Это сборная солянка, в которой есть от каждого жанра понемножку. Да и актеры, скажем прямо, не первого ряда. В картине нет ничего самобытного, разве что удачные спецэффекты, да еще можно посмеяться над актерской игрой.
Угадайте фильм по рецензии.
Она говорит про первую картину, то есть четвертый эпизод. Вот не оценила Кейл. И я с ней согласен. На этом можно закрывать выпуск, я считаю.
Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
И сегодня с нами в виртуальной студии наконец-то добрый друг подкаста «Крупным планом», специалист по комиксам и просто главный гик планеты Земля и окрестностей Ваня Чернявский. Ваня, привет! Очень давно не виделись.
Привет-привет. Да пребудет с вами Всеволод.
Да, главный джедай галактики.
Я, кстати, посчитал, что с последнего нашего разговора с Ваней прошло, внимание, 8 месяцев, 4 недели, 3 дня, 16 часов и 28 минут. И это какая-то непозволительная пауза, если честно. А во всем виноваты кто? Правильно, супергерои. Потому что ни одного значимого фильма не вышло за все это время. Хотя, признаюсь честно, выпуск про «Мадам Веб» мелькал в планах. Но мне явилось видение из будущего, что не стоит, и мы не обсуждали. Так что то, что Ваня у нас сегодня в гостях, это событие покруче возвращения Хью Джекмана к роли Росомахи. И у нас в каком-то смысле произошло возвращение джедая.
Именно.
Ваня, то, что ты появился, можно сказать, подарил нашему подкасту новую надежду. И я уверен, что после этого выпуска нас ждет пробуждение силы, только если многозначительное молчание Всеволода не таит некую скрытую угрозу. И тогда, конечно, нас ждет полный и бесповоротный Скайуокер-восход. Как вы поняли, дорогие слушатели, сегодня мы обсудим феномен «Звездных войн». А если не поняли, то готовьтесь услышать много странных слов вроде «Вуки», «Эвоки», «Татуин» или «Хайден Кристенсен». Но мы, конечно, постараемся разобрать, почему же эта франшиза стала не только такой популярной, а по-настоящему всепроникающей, глобальным явлением, выходящим за пределы кино практически современной религии. Выберем ли мы сегодня наш любимый эпизод? Разумеется. Будем ли мы изображать звук световых мечей? Насчет ребят не уверен, я точно собираюсь. Так что готовьтесь.
Можно я уже пойду?
Всеволод, таков путь.
Да, Всеволод, ты сегодня в роли магистра Йоды. Пожалуйста, говори инверсированными предложениями.
Ну, постараюсь. Даже есть же исследование, как именно он меняет слова-предложения. Вот, я буду пользоваться этой формулой. Дополнение переносится на первое место. Обычно дополнение потом. Я смотрел кино. Кино смотрел сегодня я. Угу. Цветы дарите мне скорей. Так что пытаться это буду сегодня я.
Давайте сначала я спрошу вас, ну вот Ваню в первую очередь, про детство и про отношение к «Звездным войнам», потому что, конечно, с такими глобальными явлениями, феноменами всегда важно, когда ты с ним познакомился и какое у тебя личное к ним отношение, потому что кажется, что у тебя не может не быть какого-то личного отношения, даже если ты сознательно отказываешься смотреть фильмы или же ты ненавидишь или недолюбишь тех, кто фанатеет от какой-либо вселенной, будь то «Игра престолов» или «Гарри Поттер», то все равно это тоже говорит многое о тебе. И какое-то отношение к «Звездным войнам» у всех есть.
Сейчас будет шок-контент, потому что перед началом записи наш звукорежиссер Никита спросил меня, Всеволод, а сколько вам было лет, когда вышел первый фильм «Звездные войны»? Я сказал, вы знаете, Никита, минус один год. Он вышел за год до моего рождения. Поэтому никакого отношения к этому проекту не имею, он вообще не про меня.
Всеволод, а я не думал, что у кого-то были мысли, что ты какое-то имеешь отношение к выходу «Звездных войн»?
Все думают, что я вечный, понимаете? Что я еще пирамиды проектировал.
Что ты появился на свет не в 78 году, а давным-давно в далекой галактике.
Да-да-да, что я сжег храм Артемиды в Эфесе, ну, в общем, сделал всяких много гадостей и подлостей. Рим тоже сжег, естественно, но тоже счета.
И «Звезду смерти» взорвал тоже ты, Всеволод, на самом деле.
Конечно. Я главный разрушитель галактики. Да, Вань, пожалуйста, расскажи.
Слушайте, я хотел перед тем, как про свое отношение, короткую преамбулу, потому что ты довольно сказал, что как бы ни у кого не может не быть никакого отношения к «Звездным войнам». Они настолько давно и глубоко проникли в мир. И когда ты начинал, вот, была вступительная фраза с отсылками, ты сказал, если кто не понял. И я подумал, что в комментариях наверняка будут люди, которые скажут, что, ну как вы можете представить себе человека, который не понял, о чем сегодня будет речь. У меня есть преамбула про историю, которая меня очень веселит. Довольно довольно много, наверное, уже лет назад в социальных сетях представитель московской интеллигенции, такой гуманитарный деятель, издатель культурно-просветительских сайтов, запостил фотографию граффити в Москве с возмущением, что, мол, как же так, мы докатились, у нас теперь восхваляют и поклоняются ОМОНовцам граффити с изображением нескольких рядов штурмовиков из «Звездных войн».
И в чем он не прав, что называется, да?
В комментариях быстро выяснилось, что этот, значит, деятель никогда не смотрел «Звездные войны», и он даже не представляет себе их визуальный код. Как ни странно, такие люди существуют. У меня отношения со «Звездными войнами» очень интересные из детства, потому что я очень хорошо помню, как они от меня ускользали. Честно признаться, я не помню, как я их первый раз посмотрел. Их должны были показать в какой-то момент по российскому телевидению, где-то в середине 90-х. Эта премьера очень мощно анонсировалась. И, насколько я понимаю, на самом деле там не были урегулированы все права. Показ в последний момент заменили. Вместо фильма «Новая надежда» я посмотрел фильм «Супергерл», который, возможно, как-то повлиял на мои будущие увлечения, но не остался у меня в памяти практически ничем. Следующее мое соприкосновение, если я правильно понимаю хронологию, было такое. Мне на даче была соседка, она, видимо, была в старшей школе, я был, наверное, в средней, она была чуть-чуть постарше, и она была убежденная толкинистка, она ходила в нескучный сад на вот эти все сходки, или правильно говорить, в Эглодор ходила. Мы с ней просто гуляли по дачному поселку, и она пересказывала мне подробнейшим образом фильм «Новая надежда». Я знал его сюжет полностью, за несколько лет до того, как я его посмотрел. То, что она рассказывала, было настолько невероятно, что я запомнил все детали, и когда я смотрел фильм первый раз, у меня было ощущение, что все не так, как я себе представлял. Но единственное, что я не помню, как я его посмотрел первый раз. Это, наверное, было еще в эпоху видеокассет. Ну, первое впечатление, наверное, было такое восторженное, что наконец-то я все это узнаю, как это все происходит, как это все складывается. Потом уже я догонял трилогию приквелов, которая в тот момент уже вышла. И третий эпизод я уже смотрел в кино. Это был первый фильм «Звездных войн», который я застал в кино. Поэтому «Звездные войны» были для меня чем-то действительно из далекой-далекой галактики. То есть они были вокруг, но по ним было в России довольно мало какой-то сопутствующей продукции, вкладышей, альбомов наклеек. Я их видел, может быть, в 90-е в разных передачах любили вставлять отрывки из американских фильмов, часто не впопад. Там «Дэнди. Новая реальность» или передачи про встречи с инопланетянами. И я в таком виде видел какие-то короткие фрагменты, они у меня смешивались в голове, я не мог отличить, где «Звездные войны», где там «Звездный путь» и что-то еще. Поэтому фильм как бы незримо, как сила присутствовал, действительно, но догнал я его, наверное, позже, чем мои сверстники.
Слушай, да, у меня вот похожая история таких перегретых ожиданий, потому что я много слышал про «Звездные войны», естественно, это про это нельзя было не слышать, но я когда откладывал просмотр, и я, мне кажется, его посмотрел уже лет в 30, на самом деле. Такой посмотрел, думаю, и чё? Вот эта проблема, конечно, не фильма, а моих перегретых ожиданий, потому что, ну, я ждал прямо что-то такое вот, ну, нечеловеческое. Понятно, что для 77-го года это было что-то действительно нечеловеческое, но, как часто бывает со мной, я параллельно существую этим далеким галактикам, то есть я с уважением отношусь к этому феномену, но внутрь меня он, наверное, не попадает. А что же с тобой, Дулит, расскажи-ка?
Возможно, тут как раз-таки играет роль поколенческая разница, потому что для меня «Звездные войны» существовали как какой-то столб массовой культуры прямо с самого детства, с конца 90-х, потому что просто я рос в тот момент, когда уже выходили приквелы, то есть 99-й год, мне 7 лет, и у нас почти сразу появилась видеокассета. Первый эпизод «Скрытая угроза», и это мой первый и любимый эпизод. Я его пересматривал раз 40, и в какой-то момент в классе во втором-третьем в топ-5 причин для гордости у меня стояло то, что я могу полностью пародировать интонации, акцент вот этого рабовладельца, который хозяин Энакина Скайуокера и его мамы. Его звали Отто.
А ты сможешь сейчас это изобразить? Интересно же.
Я тайдурианец. На меня твои штучки не действуют.
Класс, класс, класс.
В детстве, конечно, лучше получалось. И не только, но и момент, когда Джаджа Бинкс, который меня никогда не раздражал, несмотря на всеобщую ненависть к нему почему-то, когда у него язык онемел. Энни, мой язык онемел. Короче, очень смешно было мне, очень весело. Для 7 лет идеальный фильм. Дальше мой брат, старший Лжас, сходил на передачу «Петерс поп-шоу». Он не выиграл главный приз, автомобиль. Но за второе место подарили набор видеокассет, включая как раз классическую трилогию «Звездных войн». И в итоге все детство я смотрел «Звездные войны» по куче раз. Больше нравилась «Скрытая угроза» и «Возвращение джедая». А так как «Клонов» и «Месть ситхов» я уже смотрел в кино, они мне поэтому, наверное, нравились меньше, потому что я их не пересмотрел бесконечно. Как будто бы это что-то как раз поколенческое, потому что если ты в советское время рос ребенком, то у тебя не было доступа к вот этой вот вселенной мифологии. И в России она все-таки не настолько популярна, как в США. В США действительно, если ты младше 60 лет примерно, то ты не мог не смотреть, ты не мог не ощутить это культурное влияние. В России все-таки это больше поколению младше 35, потому что если тебе 40 с чем-то, то твое детство прошло скорее под саундтрек Евгения Крылатова про «Прекрасное далеко», чем под саундтрек Джона Уильямса про далекую-далекую галактику. Но я признаюсь честно, я не стал диким гиком и фанатом «Звездных войн». У меня это осталось в детстве, потому что просто в нулевые, когда я был подростком, вселенную «Звездных войн» для меня сменила вселенная Гарри Поттера. Там был больший приток контента, и книги, и фильмы выходили каждый год, и просто это как-то меня чуть больше заряжало, плюс все-таки ближе оказалась эта франшиза, а у «Звездных войн» как-то не было в какой-то момент контента. Книжки по «Звездным войнам» они существуют, но их нужно дополнительно искать. Они не были феноменом, а фильмы довольно быстро кончились. Так что я в какой-то момент выпал из фанатства, хотя, помню, в 13 лет я пытался придумать ролевую игру на основе вселенной. Ну, типа как вот D&D, какая-то система. Я тоже пытался сделать на основе там силы, какую-то схему, вот, но быстро забросил. Но когда в середине 10-х годов Джей Джей Абрамс и Lucasfilm выпустили «Пробуждение силы», 7-й эпизод, я пошел в первую же ночь на сеанс в 0 часов 15 минут, и вот это вот ощущение возвращения куда-то домой, оно абсолютно случилось со мной. Вот этот момент, который на уровне чувств каждый любящий «Звездные войны» человек понимает, когда сначала у тебя переливается логотип Lucasfilm, дальше голубые буквы на звездном фоне, черные с белыми точками, потому что давным-давно в одной далекой-предалекой галактике, а дальше вот это вот пару секунд тишины, очень заряженный. И ты вот в этой тишине абсолютно точно знаешь, что сейчас произойдет что-то невероятное, что-то прекрасное, куда-то тебя унесут в завораживающую даль киновселенной. И вот эти вот секундочки, я их люблю больше всего. Перед тем, как вступят фанфары Джона Уильямса. Огромные титры Star Wars или «Звездные войны» и вот это вот улетающее вдаль полотно текста. Ну, я, конечно, не разрыдался в зале, но вот эта вот переполняющая эйфория, вот это вот ощущение, оно, конечно, потрясающее. И «Звездные войны», они всегда будут в каком-то особом месте в моем сердечке. Так что сегодня я, видимо, отвечаю за фанатскую сторону. Простите меня, настоящие фанаты «Звездных войн», которые читали все комиксы по мотивам, смотрели все фильмы по кучу-кучу раз и знают весь лор за сотни и после сотни лет того, что происходило в кинотрилогиях. Я все-таки только по фильмам. «Звездные войны» — слишком обширная тема, мы прям все обсудить не сможем. Можем начать с того, почему, как вам кажется, они покорили мир. Что в этой вселенной, в этих фильмах такого прекрасного?
Очень сложно, с одной стороны, поставить себя на место человека в 77-м году, который это увидел, потому что все-таки «Звездные войны» не были первым научно-фантастическим фильмом, они не были первым фильмом про космос. Я напомню, что «Звездный путь», «Стар Трек», он старше, чем «Звездные войны», «Доктор Кто» старше, чем «Звездные войны». Зрители разных стран видели путешествия в удивительные миры, инопланетян, роботов, все на свете. А с другой стороны, когда мы обсуждали, кому сколько лет было, я в ужасе понял, что оригинальные «Звездные войны» отстоят от меня школьника, который впервые увидел, примерно настолько же, насколько от меня сейчас стоит, например, «Матрица» или какой-нибудь другой фильм конца 90-х. Я думаю, что, во-первых, это количество спецэффектов и их продуманность, то, как старались замаскировать все эти эффекты. Многие люди, мне кажется, до сих пор не могут поверить, что большая часть спецэффектов в оригинальном фильме — это модельки, которые летают чуть ли не в гараже у Джорджа Лукаса, и никакой компьютерной графики там и не было и в помине. Хотя тут надо, конечно, пояснить, вот, может быть, порадовать Всеволода отсылкой, что «Звездные войны», классическая трилогия — это уже движение в сторону парадокса о корабле Тесея, потому что их переделывали невероятное количество раз, и версия, которую вы сейчас смотрите в интернете, в стримингах, на кинопоказах, это не тот фильм, который смотрели люди в 77-м году. Это другое, там очень много подкорректировано, изменены сцены, диалоги и так далее. Более того, есть целый фанатский проект, насколько я знаю, даже международный, попытка восстановить исходный вариант фильма, который как бы движется, грубо говоря, по кадру в год, там, очень трудно собирается.
Как будто бы это идеальный пример того, что люди на самом деле всегда смотрят разные версии фильмов в кинотеатре, на телефоне, на VHS старой кассете, черно-белое или цветное. И это очевидно с режиссерскими всякими версиями, но в случае «Звездных войн» автор сам заменяет свое произведение. И у нас разные впечатления, не просто потому, что мы разные люди, а просто потому, что в разные годы ты смотрел разные версии. То есть я смотрел в конце 90-х вот эту вот версию, где уже «Новая надежда» — это типа четвертый эпизод. Хотя вначале это просто Star Wars. Но при этом я смотрел еще не ту версию, где в шестом эпизоде в финале Хайден Кристенсен появляется. То есть там еще просто дедушка какой-то. И это очень интересный пример объективной субъективности восприятия произведения. Это, конечно, боль для всех пуристов и для людей, которые постоянно ругаются на то, что меняют или как-то плюют на их светлые воспоминания детства. «Русалочка не может быть темнокожей, потому что я смотрел в детстве фильм, она рыжая там и бледнолицая».
Я думаю, Филини бы порадовался этому варианту, потому что он не любил монтаж. На монтаже нужно выбрать из дублей только один. Ты сегодня думаешь, что это дубль. А вот завтра тебе кажется, что вот нужно было предыдущий дубль взять, да? Или там 15-й дубль. Это же такой принцип вообще отличия театральной режиссуры от кинорежиссуры, потому что театральный режиссер может всегда подправить постановку, да? Она текучая режиссура, а в кино она получается отлита в граните. Однократное решение, даже если потом ты считаешь его неправильным, оно вот уже все неизменно. Поэтому, да, это очень интересный такой вот пример размывания границ между театральной и кинорежиссурой в этом смысле.
А еще это как будто бы такой плевок Джорджа Лукаса на могилу Ролана Барта, который такой: автор умер. Произведение, как только его напишут или выпустят, оно принадлежит всем, и люди могут его трактовать. А Лукас такой: не-не-не, я его дописываю, я его меняю.
Минуточку, я не договорил.
Это буквально вот оно. И, ну, это еще пример, то, что называется реткон, ретроэктив континьюити, когда ты постфактум меняешь какой-то факт про прошлое в произведении, типа того, что Шерлок Холмс на самом деле не погиб. И тут Лукас, конечно, просто, ну, как бы вписывая все, еще раз и еще раз заявлял свое как бы авторство и того, что это подвижная вселенная, и того, что времени не существует, и что условно эта сила, она как будто бы меняет и в будущем, и в прошлое тоже расходятся круги по воде от его изменений.
Справедливости ради, большинство изменений все-таки можно назвать такими косметическими, и человек, который просто смотрит эти фильмы как не фанат жанрового кино, скорее всего, не заметит места, где какие-то перемены. Я очень боюсь ошибиться, но, по-моему, одна ключевая деталь, которую меняют в разных версиях фильма, это то, первым ли стреляет Хан Соло в наемника, с которым он говорит в баре, потому что от этого зависит характер персонажа.
Да.
То есть или он в рамках самозащиты, либо он как бы такой агрессивный, что может первым убить собеседника, если он чувствует опасность. И это, собственно, одна из точек раскола фандома, такая шуточная отчасти. Hand shot first, даже такой лозунг на футболке его помещает и так далее. Я думаю, что это еще говорит о неуемном перфекционизме Лукаса, о его стремлении догнать после выхода фильма технологический прогресс, который его очень сильно ограничил, когда он создавал кино. Ну а возвращаясь к изначальному вопросу, я думаю, что еще «Звездные войны» были чем-то вроде легитимной сказки для взрослых, которая в свое время был, например, «Властелин колец». Хотя какие-то вещи там остаются от такого детского жанра, какие-то ужимки, эти дроиды, которые, очевидно, комедийные персонажи. Кажется, что ты смотришь, может быть, «Волшебника в стране Оз», только в космосе. Я думаю, что это была первая попытка сделать полнометражный фильм, в котором были трагедии, убийства, сказочный антураж, как бы, но для не совсем молодой аудитории. У меня сейчас был уникальный опыт, который долго ждал. Я своему ребенку первый раз показал «Звездные войны», четвертый эпизод, и ему не очень понравилось. И он сказал, что он дальше смотреть не будет, но дальше выяснил следующее. Он не понял, что во время перестрелок погибают актеры, а не настоящие люди, поэтому немножко занервничал. Он показал, что там он просто смотрит, как люди друг друга бластерами убивают. Потом это выяснилось, он как бы так мягко решил, что так и надо. Видимо, взрослые люди смотрят кино. Это не совсем детский фильм, хотя со временем его, конечно, сделали более детским. Эти бесконечные ролики, когда дети впервые смотрят сцену «Люка, твой отец» в интернете, тоже любимое зрелище. Я думаю, что это вот сказка для взрослых, которая была впервые оформлена необычно. И плюс считается, что «Звездный войн» — один из первых блокбастеров современной эпохи. И это точно первый фильм, который породил, ну, вот это ненавистное мне слово, франшиза. Джордж Лукас же, как известно, снимал фильм на невыгодных для себя условиях, и он решил попробовать то, что никто до него не делал. Он пошел к фирме, которая делала игрушки, до выхода фильма предложил им какое-то сотрудничество, и невольно таким образом он чуть ли не запустил современную индустрию американских игрушек, потому что там, по-моему, даже все выходящие потом игрушки с подвижными фигурками, они были того же масштаба, что «Звездные войны». Лукас первым придумал делать комиксы по фильму. Он пошел в компанию Marvel и предложил им сделать серию, которая выйдет одновременно с фильмом. Это тоже была его новация. И он на этом всем в итоге выиграл очень сильно, не получив там достаточный гонорар или роялти от фильма. Он это все компенсировал сопутствующими товарами, мерчендайзом. И он, получается, породил индустрию, которую мы имеем сейчас. Да, немножко, может быть, грустная, да, когда фильмы, по сути, являются тайной рекламой мерчендайза, подушек, носков, наклеек и фигурок. Этого не было до «Звездных войн», это началось с них. И в этом их такая не искусствоведческая, конечно, но общественная роль, безусловно.
Слушайте, я думаю, что еще нужно погрузиться немножко в контекст американского кино того времени, чтобы понять, что действительно «Звездные войны» были взрывом, прорывом, чем-то невероятным. Это эпоха нового Голливуда. Это соединение голливудских мощностей индустриальных и контркультурных тем, приемов, ярких экспериментов таких, да? На этом перекрестье рождается прекрасный новый Голливуд, Бонни и Клайд, таксист, крестный отец, полуночный ковбой и так далее. Только что, в 76 году, вышел таксист Скорсезе, одна из вершин нового Голливуда, и проходит всего лишь год, и выходят «Звездные войны». Это кино совершенно другого типа. И не случайно говорят, что «Звездные войны» открывают новую страницу в истории американского кино, эру блокбастеров. Понятно, что «Войны» не были первым летним блокбастером. Первый летний блокбастер – это, как известно, «Челюсти Спилберга», но они открывают эпоху нового-нового Голливуда, New Hollywood, эру блокбастеров в том плане, что была уже усталость от фильмов, которые показывают изнанку реальности, экспериментируют с формой так ярко, как это делали режиссеры классического нового Голливуда. И возникает новый этап – массовое кино, работа с ностальгией. Причем мне очень нравится, как про это пишет философ Фредерик Джеймисон, что вот эта ностальгия футуристическая нам показывает будущее не из современности, а из прошлого, каким виделось прошлое когда-то. Поэтому это, с одной стороны, реконструкция мира нашего детства. И там очень много каких-то комиксов, телешоу очень популярных, да, в Америке. Много таких прямо тропов кинематографических. Опять же, киносказки Голливуда, тот же «Волшебник страны Оз». Очень много вот такого узнаваемого. И плюс ко всему образ будущего из точки детства зрителей. Поэтому я согласен с тем, что «Звездные войны» — это не детское кино, но это кино, которое дарит билет в детство, который взрослым дядям и тетям подарила билет в их условные там 12-14 лет.
Но еще, мне кажется, важно, что это современный миф. Век секулярного мышления, а все-таки середина прошлого столетия – это, ну, не прям падение религий, но в каком-то смысле с научно-техническим прогрессом вера в сверхъестественные всякие силы именно с точки зрения религий классических, она как будто бы, ну, не исчезла совсем, но в христианском мире, по крайней мере, очень большой кризис как раз начался, а людям все-таки необходимы координаты морали и персонажи, ролевые модели, истории, которые являются не просто буквами на бумаге или пятнами на экране, но упорядочивают твою жизнь, помогает найти слова и образы для ориентации в мире. Про то, как тебе жить, как тебе понять, что такое добро, что такое зло и как отвечать на вызовы времени. Среди таких мифов мы встречаем очень много как раз вселенных, в которых, по сути, энциклопедия каких-то различных ситуаций и есть какие-то понятные размышления о морали, о том, что можешь делать, что нельзя делать, и иногда буквально добро и зло. И мы понимаем, ага, Волан-де-Морт — это зло, потому что он расист, шовинист и пытается избежать всеми силами смерти. «Властелин колец» — тоже понятная как бы система координат. «Марвел» на самом деле тоже, ну, то есть как будто бы современные боги, ну и так далее. В России это зачастую как будто бы классическая литература. То есть какие-то размышления о том, как надо, как не надо, тварь ли я дрожащий или право имею, они основаны на вот этой вот пласте школьной литературы, которая с нами с детства, и мы всю жизнь живем в этой системе координат и можем легко применить какие-то образы или ситуации к нашей жизни. И «Звездные войны», конечно, стали вот такой вот современной религией. И то, что какое-то количество американцев каждую перепись населения пишут в то ли национальности, то ли в религиозной принадлежности джедай, абсолютно понятно. Это какой-то аналог того, чем были христианство, ислам и буддизм.
Я хотел добавить к тому, что Всеволод говорил про контекст и отсылки. Надо понимать, что Лукас не то чтобы прямо все придумал с нуля. «Звездные войны» сотканы из большого количества впечатлений, и, по-моему, даже на Ютьюбе есть такой ролик, где в хронологическом порядке расставлены все визуальные источники влияния на «Звездные войны». «Звездные войны», начиная с того, что даже пролетающий текст в начале каждого эпизода, он тоже взят из какой-то классики.
Флэш Гордон.
Да, и плюс вестерны, по-моему, фильм Акиры Куросавы туда еще каким-то визуальным образом вплетены.
Мы разбирали со студентами не визуальным, а прямо нарративным «Три негодяя в скрытой крепости». Мы смотрели, у детей падали челюсти, потому что один в один просто.
Есть ролик, где как будто бы у тебя показывают то ли полную, то ли сокращенную версию «Новой надежды», но все сцены в ней заменены на первоисточники. Это очень интересно.
И действительно, «Звездные войны» стали новым героическим мифом. Понятно, что Кэмпбелл написал свою книжку «Герой с тысячей лицами» в 49-м. И понятно, что, в общем-то, эта модель использовалась, да, модель мономифа, модель инициации как основа любой истории. Но Лукас буквально рационально ее использует. Опирается на это. Вот эти 17 шагов Кэмпбелла, они здесь очень четко совершенно видны. Вот это вот проникновение в иномир, какие-то действия в этом иномире и так далее. Вот, и главное, инициация. Тут еще очень важно по поводу религиозной штуки, действительно. Ведь что это было за время? Время после Второй мировой войны было временем разочарования. Время конца 60-х, начала 70-х было временем еще большего разочарования, потому что мы помним, да, что происходит в Праге, да, разгром Пражской весны. Многие интеллектуалы разочаровываются в советской модели левого дискурса. И возникает потребность эту какую-то дыру срочно залатать. И эту дыру, в общем-то, заполняет очень эклектичные «Звездные войны», потому что в основе их эклектичное мировоззрение. Мировоззрение, которое называется New Age. Потому что «Звездные войны» буквально иллюстрируют это мировоззрение. Смесь христианства, восточных каких-то эзотерических учений, даосизма. Вот даже вот сила, например, Force, это буквальная концепция New Age. Вот что про это пишет антрополог Паскаль Буае. Люди все до единого обладают огромной силой, и нет такого интеллектуального или физического подвига, который был бы им не по плечу. Согласно этому учению, все мы связаны с таинственными, но по сути своей благосклонными силами Вселенной. Здоровье можно укрепить за счет внутренней духовной стойкости. Человек по своей природе добр. Большинство людей до нынешней жизни прожили другую, весьма интересную. А вот что о силе говорит Оби-Ван Кеноби.
Известный ученый, лауреат 3 сталинских премий.
Да, это энергетическое поле, создаваемое всеми живыми существами. Она окружает и пронизывает нас. Она связывает Вселенную воедино. То есть здесь очень важно, что этот фильм дает простые ответы на сложные вопросы. Новый Голливуд скорее ставит вопросы, может быть, даже не дает никаких ответов, подталкивает к этим ответам зрителя. А здесь возникает вот такая очень понятная концепция, которую называют манихейским дуализмом. Вот есть добро, есть зло, есть темные, есть светлые. И давай ты уже выберешь какую-то сторону. Очень интересно отличие, между прочим, этого манихейского дуализма от классического дуализма в том же даосизме, например, да, когда есть две стороны, и ни одна из них не обладает статусом морального превосходства. Главное – баланс между этими силами. И для меня как раз сила «Звездных войн» в том, что от этого манихейского дуализма к концу этого 6-го эпизода, то есть 3-й части оригинальной трилогии, этот манихейский дуализм разрушается. И как раз Лукас приводит нас к этому нью-эйджерскому балансу, к поиску этого баланса, когда сам Люк говорит Дарту Вейдеру, что внутри тебя есть эта светлая сила, просто ты о ней позабыл.
А Дарт Вейдер ему: не используй силу, Люк, дверь открывается внутрь.
Ну, кстати, между прочим, то, что в конце 6-й части, потом во всей 2-й трилогии главная битва происходит не вне, а внутри, это тоже очень интересно, да, потому что это такой важнейший разворот Лукаса. Я считаю важным очень достижением этой франшизы то, что в начале 1-го эпизода, то есть в начале приквела, мы буквально встаем на позицию еще вчерашнего антагониста. Мы смотрим на Дарта Вейдера уже другими глазами, мы смотрим, как Энакин Скайуокер превратился в Дарта Вейдера, то есть такая резкая смена оптики. Это же тоже важно, что после сексуальной революции 60-х дети 70-х вырастали такой безотцовщиной. Это поколение называют детьми разводов. И поэтому мальчик, который пытается найти своего отца, выбрать между двумя символическими родительскими фигурами, это прям такая важная потребность зрителя, да, так почти ролевая модель. И у нас же здесь есть два отца. Оби-Ван, который такой вот символический отец, и физический Дарт Вейдер. И вот этот выбор, какого отца ты выбираешь, называют шизофреническим. Тоже я читал исследование. В этом как раз очень важная работа Лукса и его фактически критика холодной войны, железного занавеса, ядерной угрозы, потому что выбрать между нашими и не нашими, между советами и кап-миром во главе США, можно, конечно, но это ложная дихотомия. Вот выбор между Оби-Ваном и Дартом — оба твои отцы. Нельзя выбрать одного, а другого уничтожить. Поэтому мне кажется очень важным, и что меня прям завораживает в этой франшизе, в этом цикле, что начинается он прям как такая детская сказка с очень простой, даже примитивной, да, моралью, а потом Лукас ее последовательно усложняет. И буквально «Звездные войны» впитывают все дальнейшие периоды развития человечества и вот как раз, по сути, реагируют на эти вызовы времени. Трилогия сиквелов — это буквально размышления по поводу терроризма и 11 сентября. Короче, в этом суть всепроникающего эффекта «Звездных войн». Он про нас. Он не про далекую-далекую галактику, он про нас. Этот цикл помогает ответить зрителю на какие-то очень важные вопросы. И внутренние, и внешние всякие.
Вот ты упомянул приквелы, трилогия. Мне кажется, что это, конечно, один из самых крутых радикальных жестов в истории каких-либо франшиз, когда ты даже при том, что у тебя в финале 6-го эпизода, в финале «Возвращения джедая» как бы номинальный злодей оказывается в итоге добрым и выбирает свет, все равно это про вот эту вот дихотомию добра и зла. Все равно он переходит. То есть, да, эта граница оказалась не непроницаемой, а что ты можешь вернуться к свету, и это шажок вперед. Но прыжок на сотни метров, это сказать, что мы, конечно, тут считали, что джедаи и сила — это добро, а ситхи плохие, империя плохая. А давайте теперь посмотрим, как эта ситуация развивалась на самом деле. И ты видишь, что вот эта Старая Республика — это прогнившая государственная структура, что джедаи сами по себе — коррупционное, элитистское, закрытое сообщество, которое почему-то считает себя вправе решать за всех и решает силовыми методами какие-то задачи как бы на благо Республики. И вся их философия на самом деле в итоге и подталкивает Энакина Скайуокера к тому, чтобы он стал Дартом Вейдером, потому что вот это вот японское влияние, оно не только в Акире Куросаве, но и в том, как джедаи, судя по приквелам, справляются с эмоциями. Ну что, они говорят: подави, не показывай то, что ты тревожишься о маме, то, что ты за нее боишься. Это плохо. Тебе нужно с этим не работать, не рассказывать, а тебе нужно просто это забыть. И терапевтический разбор трилогии приквелов, он как раз про то, что вся вот эта вот философия джедайская, терпи, подавляй, она в итоге и превращает Энакина и вот эту вот всю его тревогу за тех, кого он любит, которые вообще говоря, ну, это положительная эмоция, это любовь, в злодея. Потому что он не смог это выразить никаким иным нормальным способом. Император Палпатин это использует. Я не уверен, что сейчас кто-то с какими-то устоявшимися франшизами действительно может пойти на такой риск полностью поменять жанр и сделать из космической сказки и оперы политический триллер про приход к власти фашистов. Это довольно круто. У меня в свое время были претензии к второй и третьей части, и, ну и в целом к тому, как это сделано, потому что все-таки чего у Лукаса никогда не получалось, так это работа с актерами. И в целом концепция приквелов, она сильнее, чем непосредственно исполнение. Но все равно в итоге у тебя, когда ты смотришь на всю картину целиком, складывается, конечно, какое-то великолепное впечатление, которое в новой трилогии сиквелов, 7, 8, 9 эпизод, смог повторить разве что Райан Джонсон в 8 эпизоде, где он тоже радикально как-то пересматривал канон и говорил, что «не-не-не, давайте вот правда посмотрим на добрых и злых и увидим, что все повязаны, что это какая-то единая система, что мир, вообще говоря, несправедливый и сложный, но все равно не надо терять надежду и давайте-ка делать, что мы можем».
Бесхитростная такая идея, что человек противоречив. Нет ни добрых, ни плохих. В каждом из нас есть и то, и другое. В разных ситуациях прорастает то одно, то другое. И это такая простая вещь, но действительно в эпоху, когда возникает в США неоконсервативный этот вот, да, поворот, как раз конец 70-х-80-е годы, это было важно сказать.
И конец 90-х, начало нулевых, после 11 сентября, Джордж Буш, республиканцы, и тут тебе хоп, про то, что нету плохих и хороших.
Да-да-да, это все очень важно. Вот это усложнение взгляда на мир, потому что деление на хорошее и плохое, это вот дихотомическое мышление, оно, конечно, очень понятное, но оно упрощенное. И мне кажется, это правда, это дерзость, это смелость, это такое мощное решение так провозгласить о своем взгляде на мир, вдруг заговорить о сложности. Это прям правда круто.
Мы уже сделали мостик к сиквелам, Даулет сказал, как в 8-м эпизоде идея о том, что не все так однозначно проговаривается. Это знаменитая сцена, где постаревший, разочарованный в джедаях Люк Скайуокер их критикует, и абсолютно справедливо. Он вообще-то говорит вещи, которые многие критически настроенные зрители, типа, как джедаи могли прозевать Энакина Скайуокера, там, зачем это все было нужно. И как раз это одна из сцен, и вообще весь фильм, он вызвал очень резкое неприятие вот у такой консервативной традиционалистской публики. Мне кажется, принято ругать очень сильно Дисней, Кэтлин Кеннеди, все вот это, эпоху сиквелов, это все не то, верните нам наше прошлое, старенькое. Мне кажется, одна из самых важных вещей, которые делают диснеевские фильмы по «Звездным войнам», даже несмотря на то, что в итоге все забуксовало очень сильно, у них же был план, если вы помните, чтобы каждый год выходил фильм по «Звездным войнам», потом, в общем, это все быстро прекратилось. Одна из самых важных вещей, они пытаются немножко уйти вот как раз от сказочности такой, может быть, даже толкинистской, да, у Толкина эльфы хорошие, а орки плохие. Все орки плохие, неважно, какими они родились там. И они пытаются показать, вот вам, пожалуйста, значит, штурмовик, который передумал и перешел на положительную сторону. Вообще, мне кажется, в реальности самый важный персонаж из новой троицы героев, потому что, ну, честно говоря, Рей и По выглядят просто как копии предыдущих героев, а Финн, он уникален. Как в «Изгой-1» они показывают, что положительные герои, защитники добра и справедливости иногда должны совершать ужасные поступки. Нельзя силой свергнуть власть, не замарав руки в крови. И я позволю себе небольшой чит-код. Я тоже, как Даулет, на самом деле не углублялся сильно в расширенную вселенную, но я все-таки смотрел игровые сериалы последних лет, диснеевские некоторые. Сериал «Андор», он, наверное, да, для меня самое сильное произведение вообще в «Звездных войнах», как раз потому, что он вообще сказку отбрасывает, он уходит полностью в политику, там есть великолепные монологи о месте человека в эпоху ужасных перемен, и там есть персонажи, за которых ты как бы должен болеть, но они у тебя на глазах совершают абсолютно такие страшные вещи, и еще тебе показывают, как думает представитель империи, да, то есть империя у нас изначально такие немножко карикатурные эрзац-фашисты, которые просто хотят всех захватить. А зачем они хотят захватить? А что они хотят? И тут тебе показывают, что это люди, которым, ну, наверное, с такой левой точки зрения им промыли мозги с детства, они просто не представляют себе жизнь без порядка, без орднунга какого-то. Они считают, что отсутствие империи придет к анархии, они живут какую-то свою жизнь, они готовы тоже умирать за свои убеждения. И тебя не призывают им симпатизировать, но тебе показывают, что это не просто чуваки, которых перед началом фильма раскрасили в черный, сказали, что они будут злодеями. Вот для меня это одна из важнейших черт вот этой новой эпохи «Звездных войн», за которую, конечно, можно списать многие огрехи. А огрехи, мне кажется, в каждую эпоху «Звездных войн» бывают и художественные, и производственные. И поэтому, как раз, мне кажется, у многих людей скептическое отношение к этим фильмам, потому что их трудно смотреть по отдельности, их трудно смотреть вне какого-то контекста жанрового, мне кажется, теперь уже. Я вот много думал, показывать ли ребенку вообще старую трилогию сейчас, как бы не слишком ли это для него будет медленно и так далее. Но вот это вот, как бы нам не хотелось победы добра и чувствовать себя на стороне добра, в реальности все гораздо более с оттенками и с серым цветом. Это очень сильная часть современных «Звездных войн», и я бы хотел, чтобы ее развивали больше, конечно.
Но это интересно, на самом деле, насколько «Звездные войны» легендарный фандом, именно в том смысле, что есть огромное количество людей, которые типа любят вселенную и какие-то фильмы, там, 1, 2, 3, но при этом ненавидят большую часть производимой продукции, особенно кино или сериальные. Мне кажется, это, конечно, интересный феномен.
Ты знаешь, я почти такой, потому что я, как и ты, когда выходил 7-й эпизод, я был на огромной волне хайпа, по-другому это просто не назвать. Мы там ехали тоже в первый день в какой-то кинотеатр на окраине Москвы, где был огромный экран. Моему другу, обиженный на него, контрагент по работе прислал спойлеры всему отделу его компании в рассылке. И тогда я был, конечно, на волне и во все это был погружен, но со временем я вдруг понял, что я не испытываю каких-то сильных прям чувств к этой серии. То есть я ее смотрел почти все фильмы по 2 раза, хорошо ее знаю, цитировать могу, да, но антураж «Звездных войн» мне как будто нравится больше, чем истории, которые в нем рассказаны. И я точно знаю, что авторы должны сделать, чтобы таких зрителей, как я, привлечь, а именно отвлечься от бесконечного пересказывания истории семейного клана Скайуокеров и от одних и тех же планет, которые они показывают уже по 5-му разу в разных фильмах, сериалах. Не знаю, будет это когда-нибудь или нет на моем веку. Поэтому иногда я иду на эти фильмы или смотрю эти сериалы просто ради вот эстетики, ради этих пустынь, ради этих бластеров. Да, еще важный момент, что Лукас, я так понимаю, чуть ли не первый или один из первых решил показать вот это вот, ну, будущее, не будущее, это непонятно, да, и действие происходит давным-давно, то есть нам сразу говорят, что действие не в будущем, а может быть даже в нашем прошлом, что он показал космос не вылизанный до блеска, как, например, в «Чужих», в «Космической одиссее» 2001 года. Он показал космос, в котором уже пожили. Потрепанный такой, значит, уже все самолеты, звездолеты побитые, везде грязь, мусор и так далее. Что сразу придает ему гораздо большую реалистичность, на самом деле. Вот эта эстетика, она очень притягивает, и, возможно, ее даже проще копировать, чем эстетику всего такого новенького с иголочки, и поэтому в нее люди возвращаются.
Любимый фильм у меня, пусть будет «Скрытая угроза», я его давно не пересматривал, но за «Счастливые воспоминания детства», «Гонку на карах» и «Дуэль судеб», мне кажется, можно все простить. Хотя вот восьмой эпизод, мне кажется, отличное кино. Очень красивое, отличная экшн-сцена, отличное переосмысление, все классно играют, остроумно. Я не знаю, что недостаточно.
Восьмой эпизод казался мне немножко затянутым, но его финальные сегменты действительно великолепны и, конечно, один из самых смелых фильмов. Если говорить о номерных эпизодах, самый смелый из них, точно. Я очень хотел бы посмотреть эту обещанную трилогию Райана Джонсона. Я уже не очень верю, что она случится. Но если у меня есть какие-то ожидания от будущего «Звездных войн», они связаны с ним. Но мой любимый фильм — это «Изгой-1». Несмотря на то, что я его не пересматривал, один из многих ЗВ-фильмов, которые не пересматривал. Потому что я исповедую такую идею, что в «Звездным войнам» было бы неплохо все-таки разделить вот эту вот сказку про джедаев и добрых рыцарей и историю про войну, потому что они так себе сочетаются уже в современных сценаристов и режиссеров, и как-то одно другое дискредитируют. И «Изгой-1» практически лишен сказочного элемента. Там очень круто, что джедаи там это подзабытая как бы религия, там нет джедаев, там есть человек, который в них верит. И он этой верой себя пытается спасти. Конечность этого фильма, который не предполагает никаких там сиквелов, вбоквелов и так далее, она меня тоже очень радует. То есть, как бы, история про персонажей. Туда впихнули каких-то персонажей из основной серии. Там есть сцены с Дартом Вейдером, которые, конечно, хороши, но это чисто фан-сервис. Но есть такой эксперимент мыслительный, по-моему, в соцсетях его проводили. Представьте себе человека, который начал смотреть «Звездные войны» с «Изгой-1», как бы. То есть, имеется в виду, что, скорее всего, ему дальше будет тяжеловато немножечко воспринимать. Это для меня фильм, который стоит особняком, и я бы хотел, конечно, чтобы «Звездные войны» были такими.
Ой, ну, мне сложно с любимым эпизодом, ну, потому что я существую немножко параллельно этой вселенной.
А ты все эпизоды смотрел?
Все, конечно, да. Мы тут даже проводили семинар в МШК, разбирая, значит, все эпизоды насквозь, ну, в хронологии их выпуска. Наверное, все-таки тот самый шестой эпизод, то есть «Возвращение джедая», потому что он на меня произвел, наверное, самое эмоциональное впечатление.
Угу.
Там же находится та самая сцена морального выбора Дарта Вейдера. Наверное, вот ее я эту часть и выберу. У меня есть любимая сцена и любимый персонаж.
О, давай, любимая сцена — это интереснее. Да, потому что про эпизоды все и так постоянно. Эпизоды «Звездных войн» от худшего к лучшему.
Подождите, то есть никому не интересно, кто моя ролевая модель в «Звездных войнах»?
Окей, хорошо, твоя ролевая модель в «Звездных войнах»...
А вот угадайте.
Йода?
Нет, не Йода.
Си-3PO твой любимый персонаж, потому что он очень точен.
Как ты угадал? Почему? Почему ты угадал?
А Си-3PO, кстати, он же, во-первых, помогает, он спасает всех чаще всего. А во-вторых, я смотрел видеоэссе про то, что роботы в мире «Звездных войн» — это сословие, которое притесняют. Ну, то есть изначально же вот «Три негодяя в крепости» начинается фильм с крестьян, да, японских, которых как раз всякие аристократы, там, самураи притесняют и на них ездят. И из чего начинается «Новая надежда»? С двух дроидов тоже, как бы, они аналог этих крестьян.
Абсолютно, абсолютно, да.
Да, и в целом мы в течение всех фильмов можем увидеть, что роботы — это какой-то пролетариат в мире «Звездных войн», которых пытают и у которых есть чувства, но при этом их не считают за людей. Так что в этом смысле тут есть и классовая борьба, возможно, как бы антирасистская борьба. И вообще, как бы, Лукас говорил, что его фильмы — это про Вьетнам и империя США.
Да-да-да. Кстати, мы сказали, что это, конечно, была реакция на Вьетнамскую войну, и это очень считывается, конечно, в первых трех фильмах. Да, конечно, мое сердце рвется между R2-D2, он такой миленький, и Си-3PO.
Но Си-3PO гуманитарий, Всеволод.
Гуманитарий, очень вежливый. А еще моя любимая фраза у него такая: «Я запрограммирован на этикет, не на убийство». Это же, по сути, парафраз, да, этой конструкции «make love, not war». Да, это вот, по сути, про то же самое. Особенно в контексте, кстати, опять же, Вьетнамской войны и всей этой милитаристской такой вот истерии в американских СМИ.
То есть, по-твоему, возможно, приквел про Си-3PO где он в какой-то хиппи-роботокоммуне занимается свободным программированием.
Он изобретает язык свой, такой прекрасный язык, да, язык идеальных людей или идеальных машин.
Он хочет изобрести язык, на котором будут говорить все, которые будут понимать все, и случайно изобретает язык любви.
Хорошо, а у вас какие ролевые модели? Я про свою, видите, узнал, и Ваня вот как прямо точно ты вот меня взял и вычислил. Так, ну, конечно, Люк Скайуокер — это Доулет, естественно, кто же еще?
Ну, мне, кстати, нравился Люк.
Ну, похоже же.
Нет, мне на самом деле, мне кажется, в оригинальной трилогии мало кто нравился, вот прям так, чтобы нравиться как персонаж.
Да, чем принцесса Лея с ее этими баранками.
С ее булочками с корицей, да. Ну, нет, кстати, в отличие от Чендлера, Росса и Джоуи, у меня не было никаких-то юношеских мечтаний относительно принцессы Леи.
Кстати, принцесса Лея – идеальная мнемоническая фигура для того, чтобы отличить ионический ордер от всех остальных. Вспомните завитушки в волосах принцессы Леи, и это ионический ордер.
Вот это неплохо.
Да, принцесса Лея – просто помощник всех учителей истории искусств.
Это интересный инсайт от кандидата искусствоведения Всеволода Коршунова. Нет, Лея классная, ну, в смысле, она же sister figure. Наверное, я себя с Люком ассоциировал скорее. Хан Соло никогда особенно не прям нравился, если честно. Оби-Ван в приквелах. Потому что у него там есть вот этот вот путь от молодого парниши к какому-то мудрому наставнику, и тебе хотелось быть похожим на него. Плюс Юэн Макгрегор все-таки в рамках специфической стратегии работы Джорджа Лукаса с актерами он создал персонажа максимально естественного, органичного и харизматичного.
А вот Вань я не могу вычислить. Вот хочется сказать обидное. Джа-Джа Бинкс.
Мисса не поняла, как бы. Слушай, ну, у меня просто «Звездные войны» плохо ассоциируются с конкретными персонажами, потому что как будто бы они не в центре повествования. Понятно, что у тебя, да, опять же, какая-то группа героев есть, которые качают из фильма фильм, но как будто бы фильм вроде бы не совсем про них, и если кого-то из них заменить, может быть, ничего не изменится. Я, наверное, выберу персонажа, который у меня сейчас, вот пока мы с вами разговариваем, вертится в голове. Это дроид из фильма «Изгой-1», который озвучил Алан Тьюдик, такой огромный черный робот. У него очень характерная ироническая такая манера речи. То есть, если C-3PO больше такой как бы нервный, R2-D2 вообще непонятно, как говорит, BB-8 просто колобок. А это был как робот с характером, по-моему, первый, потому что потом еще был фильм «Соло», где тоже был то ли дроид, то ли корабль флиртовал с Ханом Соло.
Дроидиху озвучивала Фиби Уоллер-Бридж, на секундочку.
Да-да-да-да-да. А этот дроид такой как бы могучий, сильный, эффективный, и при этом у него очень вредный характер, и он постоянно подкалывает остальных. При этом фильм достаточно серьезный, поэтому это не выглядит как обычный какой-то там марвеловский балаган. Он мне очень запомнился. Ну, вообще, все персонажи из «Гой-1» оставляют, мне кажется, след в твоем сердце.
Так, любимая сцена.
Отвечает Даулет Джанайдаров.
Слушайте, но очевидно, что у меня любимейшая сцена – это финальная дуэль Дарта Мола с Оби-Ваном и Квай-Гоном Джи под Duel of the Fates. И там еще параллельно Падме пытается куда-то проникнуть. И Энакин тоже случайно улетает взрывать какую-то базу. Ну, кроме того, что это просто невероятно крутая хореография вот у этой дуэли джедаев и ситхов. Там еще вот эта вот драматургия, когда на твоих глазах теряет человек своего наставника, а наставник, на секундочку, играет Лайм Нисон, ты такой: «Ах ты, Дарт Мол, ты убил Оскара Шиндлера? Да как ты смел?» То есть буквально как бы Гитлер. То, как оно сделано, вот эти вот придумки, вот это вот, как падает вниз Оби-Ван, потом вот эти вот...
Силовые поля, да, когда она замедляется, это очень крутое решение, конечно.
Это невероятно выстроенный ритм. И в этом, мне кажется, величие Лукаса, который, да, диалоговые всякие сцены и прочее чисто оставлял актерам, но вы там что-нибудь сыграете. Я сейчас не шучу, потому что на съемках своего дебюта «Американский граффити» он буквально поскорее снимал, ничего не объяснял актерам, сами разберутся, а ему и было интереснее как бы другое. Но вот это вот чистый экшен, вот этот придуманный ритм, это невероятно. Ну и музыка.
Музыка еще тем более производит впечатление, если вспомнить, что она потом практически не используется в других фильмах.
В третьем эпизоде, когда дерутся магистр Йода с Палпатином, там она тоже звучит.
Но совсем, по-моему, не очень много. Она же была в промо-компании лейтмотивом фильма, и потом, когда ты понимаешь, что ты, в общем, один раз ее услышишь в полном великолепии, это тоже производит впечатление.
Так, Ваня, а что у тебя с любимой сценой?
У меня, наверное, любимая сцена – это когда Люк Скайуокер освобождает Хана Соло в «Возвращении джедая». Вот эта вот ловкая комбинация, когда они уже стоят, вот-вот они сейчас погибнут, их скормят этому чудовищу, и эта комбинация разворачивается, как бы такой короткий хайст-муви, да, то есть выскакивает из дроида световой меч, прыжок, все рассчитано.
Я помню это звуки «тудун, тудун». Тудун, и переглядываются все. Извини, я прям вспомнил ее.
Я даже, когда мы допишем подкаст, я пойду и посмотрю ее еще раз. Она вот это бесспорно очень крутая.
А я свою вчера пересмотрел.
И это финальные титры 5-го эпизода «Империя носит ответный удар». Как они появляются? Вот это вот та-дан-та-дан. 6 минут, ты просто смотришь на всех, кто работал над этими фильмами. Замечательно. Лучший момент.
Да, главное, что фильм заканчивается, действительно, да. Вы знаете, я уже взрослым смотрел, да, это все, и меня очень впечатлила сцена. Именно кинематографическим образом, как она сделана, это, конечно, вот сцена финального диалога Дарта Вейдера и Люка Скайуокера, когда нам показывают внутренний выбор Дарта Вейдера. Он в маске. У него нет никаких выразительных средств. Глаза, зеркало души у него. Пока еще маску с него не сняли. И как за счет света, крупностей, ракурсов нам показывает оператор Алан Хьюм и режиссер Ричард Маркуант, да, как показывает моральное терзание встать на сторону императора и выполнить приказ убить Люка, или же все-таки спасти сына и отправить в тартарары этого императора. Это так сделано интересно. Я прямо вот завороженно это смотрел. Из ничего, казалось бы, да. Ну вот как? Ну нет ресурсов для показа внутреннего конфликта. Ну просто это шлем. Но как это сделано вот мастерски и лихо, и она еще сильная, мне кажется, сама по себе, потому что там такой мощный этический выбор у персонажа Дарта Вейдера, я имею в виду. И это вот меня, наверное, очень сильно впечатляет еще даже на уровне просто кинематографического мастерства.
Добавим Токса и нелюбимую сцену, или мы будем сегодня позитивны.
О, а у тебя есть нелюбимая сцена?
У меня нелюбимая сцена, которая показывает мне как бы все провалы Лукаса, потому что он гениальный менеджер и производственник, скажем так, и продюсер, но как режиссер и сценарист он не гениальный, как мне кажется. Это ужасная сцена в 3-м эпизоде, где Палпатин очень долго рассказывает в театре Анакину Скайуокеру легенду о Дарте Плегасе. И ты смотришь и не понимаешь. Я смотрю фильм про звездолеты, дроидов и лазерные мечи. Почему сейчас вот эта сцена — это просто разговор двух людей? У тебя язык кино. Покажи флешбэк, покажи анимации, покажи я не знаю, как будто они в театре смотрят это. Это так раздражает. Еще длинный довольно этот диалог, как бы, и он абсолютно непримечательный в плане актерской игры, в плане каких-то эмоций. Это просто экспозиция, как бы. Мы сейчас объясним, откуда взялись ситхи. Из-за этого, наверное, у меня и фильм весь, как бы, нелюбимый, потому что это, по-моему, просто, ну, провальный момент с точки зрения постановки совсем. Трата ресурсов.
Как раз не траты, а сэкономили. А то еще рисуй, изображай. Это экономия ресурсов.
Да, ведь «Звездные войны» — известная франшиза, чтобы сэкономить деньги, да. Мне 3-й эпизод. Мы в какой-то момент с Межиной Машей пересматривали 7 лет назад, наверное. И я тогда жутко разочаровался, если честно. Особенно 3-м эпизодом, который мне показался очень нудным, очень длинным. И в котором крутая героиня Падме Амидала, которая во второй части наравне со всеми на арене дралась, она весь фильм сидит, значит, дома и горюет, беременная, босая у плиты. И ты думаешь, что? Потом я узнал, что вырезали все сцены про то, как она пытается не позволить Палпатину, значит, захватить всю власть. Но все равно меня это, естественно, очень раздражало. А еще у нас есть недовольство от 9-го эпизода, как бы, и всего в целом, и конкретно момента, где поцеловались, значит, Рей и Бен Соло. Мне кажется, это очень зря. Да, у них был sexual tension невероятный в 8-й части. Кто помнит финал 8-го эпизода с этими, значит, горящими всполохами, как они убили, значит, всех этих красных злодеев, поворачиваются друг к другу, и ты такой «воу-воу-воу, get a room». А у них уже есть room, и они начинают драться. Это что-то невероятное, а в 9-й части они просто поцеловались, и такой «ну, камон». Что за дурость? Короче, ладно, про 9-й эпизод можно долго говорить.
Меня, наверное, не какая-то сцена раздражает. Мне вообще, ну, кажется странным этот вот подход, который Александр Павлов, культуролог, называет приквейком, когда каждая часть, получается, повторяет симметричную. Первая похожа на четвертую, значит, 7-я похожа на 4-ю, на 1-ю. Такая рифмовка, которая, с одной стороны, дает тебе какое-то ощущение комфорта, да, и узнаваемости, а с другой стороны, ну, прям похоже же все. Сюжет как будто бы буксует на месте. Это одновременно и приквел, и ремейк. Это особенно хорошо видно в 7-м эпизоде. И это, конечно, вызывает лично у меня чисто зрительские, скорее, вопросы. Ну, а давайте как-то по-новому, может быть, нет?
Тут нужно включить цитату Джорджа Лукаса, в которой он говорит «It's like poetry, it all rhymes». Понимаешь, все вот рифмы. В первой части каждой трилогии ученик должен увидеть, как его как бы учителя убивает какой-то злодей. В первый раз это как бы про канала, но во второй раз уже, ну, типа, давай что-нибудь новое.
Давай что-нибудь новое, Лукас. Давай, ждем.
А чё? Вы видели? Он самый богатый режиссер в мире. У него 4,5 миллиарда долларов, что-то такое, состояние. Фильм сними.
Слабо.
Что-то такое. Мне кажется, что «Звездные войны» настолько всепроникающая и глобальная франшиза, что она немного поглотила и смяла своего создателя. Не только потому, что 70% фандома ненавидит Лукаса по разным причинам. Это же удивительная, конечно, ситуация.
Там не так. Фандом «Звездных войн» очень волнообразно распределяет свою ненависть. Сейчас, по-моему, тренд на то, что Лукас был хороший, он все классно придумал, а Дисней его идеи для сиквелов извратил. Хотя есть устойчивый миф, что Лукас хотел, чтобы в трилогии сиквелов герои подали внутрь клеток, что-то там такое, мидихлорианов исследовали и так далее. Например, приквелы, когда они вышли, были объектом всеобщей ненависти.
Да.
Сейчас произошел реклейминг. Как бы сейчас все просят прощения у Хайдена Кристенсена, очень его любят, приветствуют на сцене. Актер, который озвучивал Джаджа Бинкса, получил еще одну роль. Теперь он уже на экране появляется в другой роли, какого-то джедая, по-моему, в сериале «Асока». Тоже большой хайп. Сейчас ненавидит сиквелы. Я уверен, что лет через 10 или 15 будет большая кампания, что сиквелы были крутые. Прости нас, Джон Боега. Простите нас все. Прости нас, Райан Джонсон. Мы были неправы. Это происходит регулярно и циклично. Это, кстати, портит очень сильно карьеры актерам, то есть и Кристенсен сам, и мальчик, который играл Энакина, насколько я понимаю.
Джек Ллойд. Очень жалко. Забулили реально.
У Боеги сейчас та же ситуация, насколько я понимаю. То есть он как-то разочаровался в мейнстримовом кино, хотя был одной из главных звезд. Сейчас ненавидит Кэтлин Кеннеди, забывая, что там человек вообще-то продюсер, по-моему, «Назад в будущее» и Форреста Гампа, и, наверное, понимает, что делает все-таки. И говорят, что верните деда, дед все сделает, как было. А дед дает интервью, в которых он тоже, значит, разочаровывается, сидя на золотом троне, но не предпринимает никаких попыток ничего снять.
И вместо скипетра джедайский меч, а вместо державы мини-звезда смерти. И в итоге эта вселенная подмяла под себя своего создателя, потому что он после «Звездных войн» уже ничего другого не создал. Да, был «Индиана Джонс», там он как бы один из создателей, это тоже было, ну, параллельно со «Звездными войнами». А так, как бы он остался вот в этой вселенной, просто потому что настолько большая, что в ней нужно было что-то делать. Спилберг все еще снимает нормально. А еще, если вы думали, в каком порядке смотреть эпизоды, то моя любимая схема появилась где-то в конце нулевых годов, когда еще сиквелов не было, что нужно смотреть четвертую часть, пятую, потом вернуться, посмотреть вторую, третью, как приквелы, как объясняющие вот этот вот основной твист.
Как флешбеки, да-да-да.
А потом уже шестую. А первую можно пропустить, потому что, ну, там, на самом деле, сюжетной информации мало.
Это называется порядок мачете. Типа ты обрубаешь. Но ты тогда не услышишь Duel of the Fates целиком. Это минус.
И в качестве пост-просмотра, если у тебя осталось время, смотришь финал первого эпизода.
Нет, надо смотреть в порядке выхода, естественно. Как зрители это увидели.
На этом все с нашим выпуском, но не все с вселенной «Звездных войн», потому что она, мне кажется, будет жить, пока будет жив кинематограф. То есть еще лет 15.
Ты большой срок даешь кинематографу, слишком большой.
Внезапный сюжетный твист в финале.
Как раз нет ни одной даты точных премьер следующих фильмов по «Звездным войнам», как бы поэтому...
На этом все. С вами были Дауля Джанайдаров,
Всеволод Коршунов
и Иван Чернявский. Всех с 4 мая, собственно.
Кстати, 25 мая, 47 лет со дня, значит, выхода «Звездных войн». Я напомню, что мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts. Пожалуйста, ставьте нам там в Apple Podcasts звездочки, в Яндекс.Музыке сердечки. Также в Apple Podcasts можно написать короткое какое-то сообщение, отзыв. А для больших отзывов у нас есть почтовый ящик podcast@kinopoisk.ru.
Еще у нас есть Телеграм-канал «Общим планом». Там мы выкладываем ссылки на эпизоды, разные доп-материалы, опросы, картинки, мемы. И общаемся со слушателями. Пишите ваши комментарии везде, где можно. Например, на YouTube-канале «Подкаст Кинопоиска». И в целом не теряйтесь. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Алексей Шмаревич и продюсер Бетти Исакова. До скорого и да пребудет с вами сила.
Пока-пока.
Сила да пребудет с вами. Всего доброго. Палпатин — это скучно, палантин — это интересно. Император Палантин.
И это, наверное, шерстяной палантин, потому что, типа, когда слишком трешься об него, то он электричеством бьется, так же, как и Палпатин.